«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне достоянием гласности стало намерение общества «Мемориал» и организации «Гражданское содействие» оспорить в Конституционном суде действия прокуратуры, которая без предупреждения, без какой-то очередности системы и по своему произволу проверяет эти некоммерческие организации на принадлежность к разряду иностранных агентов. Легко ли быть иностранным агентом в России? Такова тема нашей сегодняшней беседы. И гость нашей студии Кирилл Каратеев, юрист общества «Мемориал». Добрый вечер, Кирилл.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, кто истцы по той жалобе, которую вы составили?
Это, во-первых, две мемориальские организации: Международное общество «Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал», а также наши коллеги, организация «Гражданское содействие». Все три организации были подвергнуты проверкам, как и многие другие в прошлом году. И это также Светлана Ганушкина, которая была отдельно, как председатель гражданского содействия, оштрафована за отказ предоставить документы прокуратуре объемом в несколько тысяч листов, потребованные вечером одного дня на утро другого.
К нашему разговору подключилась Наталья Таубина, руководитель правозащитного фонда «Общественный вердикт». Наталья Евгеньевна, вы также стали жертвами этого прокурорского произвола. Вам слово. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Да, мы тоже были в числе тех организаций, которые проверяли весной прошлого года. И по результатам этой проверки нам было вынесено представление в 30-дневный срок, ну, по сути, устранить нарушение, что в прокуратуре подразумевалось, как подать заявление на включение в реестр иностранных агентов.
И третий участник нашей беседы — Борис Альтшулер, член Московской Хельсинской группы, руководитель фонда «Право ребенка». Борис Львович, неужели и к вам тоже приходили прокурорские работники и требовали признать вас иностранным агентом?
Ничего подобного не было, о чем я очень жалею. В первую очередь, потому что не было иностранных денег. О чем я очень жалею. Потому что было трудно жить. Но были президентские гранты. Вот один из этих грантов совсем недавно стал использовали как гильотину, но еще неизвестно, может быть, обойдется. Тут общественная палата вступила за нас все-таки. Но, во всяком случае, вопрос сейчас решается. А так от нас-то потребовали 1 000 000 рублей обратно.
Да,
конечно, убийство организации. Но не только это. Это случилось одновременно 16 июля. А 17 июля мы получили уведомление Минюста внеплановой проверки, причем там написано сдать документы до 14 июля, когда позвонили, они уже в суд подали. Вот сейчас 2 сентября будет второе заседание суда административное по поводу. Но полное. Но главное, что они все-таки мы сдали документы, и они вынесли постановление, что мы в соответствии с законом, как региональная организация, не вправе работать в других регионах. И если мы не переменим устав и свой статус, то они подадут иск о ликвидации. Ну, в общем, здесь со всех сторон, и это, не знаю, в общем, это на грани ликвидации. И идет вот такая вот идет передряга.
Давайте Кириллу дадим слово. Кирилл, прокуратура требует какой-то строго определенный пакет документов, или она произвольно вдруг выхватывает какие-то дела, вот как мне рассказывал Лев Александрович Пономарев, и требует все отксерить и им предоставить в месячный или в суточный срок?
В общем, Лев Александрович, видимо, испытал то же, что и мы, потому что прокуратура приходит с примерным списком, что им интересно, но в то же время начинает требовать еще, и все, что она требует, мы должны представить, и мы заранее не можем знать, что именно она хочет. У Светланы Ганушкиной было, например, 2 требования последовательных, и второе – это просто предоставление информации о всей деятельности за последний год, о всех семинарах, о том, что кто на каждом семинаре сказал. Это вместе с финансовой информацией, когда прокуратура начинает смотреть финансовую отчетность и говорит нам, пожалуйста, вот эту 1000 страниц откопировать и вот эту 1000 страниц, представляет собой какие-то огромные объемы бумаги, которые требуют огромного отвлечения людей от работы. Мемориальские организации в Москве должны были представить 8000 листов. в результате.
Это такая вот пачка, да?
Это много таких пачек.
Наталья Евгеньевна Таубина, и вопрос. Как, по-вашему, следует ли конкретизировать те права, которые может использовать прокуратура при проверке на принадлежность к закону об иностранных агентах?
Ну, безусловно, закон о прокуратуре, с моей точки зрения, требует и конкретизации, и более ясного и определенного толкования этих полномочий, которые имеет прокуратура. Потому что на сегодняшний момент мы сталкиваемся с ситуацией, когда прокуратура по каким-то причинам, по каким-то основаниям приходит к нам с проверкой, хотя в законе написано, что при наличии информации о нарушении законодательства это делать может прокуратура в порядке надзора. Тем не менее, прокуратура отказывается вплоть до судебного разбирательства предоставлять какую-либо информацию о том, что же все-таки послужило основанием, ссылается на указания Генеральной прокуратуры, которые тоже практически невозможно получить. И дальше, так же, как и в ситуации с мемориалом и с другими нашими коллегами, приходится этим списком, который, собственно говоря, носит открытый характер, и когда мы напрямую спросили прокурора, отвечающего за проверку нашей организации, что значит в вашем списке и иные документы, она сказала, вся документация организации. Вот как хотите, так и понимаете. Безусловно, это должно быть, такая практика должна быть изменена и как минимум конкретизированы положения, которые дают возможность прокуратуре в порядке надзора контролировать исполнение законодательства, в том числе со стороны некоммерческих организаций.
Вопрос Борису Альтшулеру. Как, по-вашему, способно ли государство полностью вытеснить иностранное финансирование некоммерческих организаций?
Ну, я бы, конечно, не говорил, способно ли государство. Потому что надо государство понятие относительное, как сказал мудро один очень воровской крупный чиновник, коррумпированный, который все эти карманы отказывает. Государство для них понятие относительное. НКО вытесняют, активные общественные организации находятся сейчас под ударом не со стороны того, что можно условно назвать государство. Государство здесь инструмент, а со стороны имеющие власть предельно коррумпированной бюрократии, до которой нужны только послушные НКО, ГОНГО, Government Organized Non-Governmental Organizations. А вот такие активные, Голос, Вердикт, Мемориал, в конце концов, я тоже доставал очень сильно, и есть люди, которые мечтают разделаться с правом ребенка, и другие. Вот такие организации, их довольно много активных. Но они действительно являются мощным антикоррупционным инструментом России. Единственная надежда на спасение. Поэтому, если нас обзывают иностранными агентами, то те, кто нас так обзывает и начинает терроризировать, я бы назвал вредителями и врагами России. Или, как сейчас говорят, это старые национал-предатели. Это те, кто придумали закон об иностранных агентах и так терроризируют активные НКО.
Да, Кирилл Каратеев, как по-вашему, насколько сырой был вообще сам закон об иностранных агентах?
Он был, как вам сказать, он был настолько непонятный, что еще пока, по-моему, ни один судья не разобрался в том, что значат те слова, которые в нем записаны. Например, отсутствие иностранного финансирования у нас вполне является иностранным финансированием, как это было в случае ассоциации «Голос», которая отказалась от иностранных денег, но, тем не менее, признана иностранным агентом. Политическая деятельность – это вообще отдельное загадочное понятие, которое нормальные люди понимают как участие в выборах. Однако совершенно не это написано в законе. В законе написана формулировка, которая говорит о влиянии на решение государственной власти и формирование общественного мнения. Но наши суды, не будучи способны разобраться в тех действительно сложных и непонятных никому формулировках, свели ее к очень простой вещи. Сейчас политической деятельностью по закону об иностранных агентах считается любое выступление в СМИ, любая публикация на сайте, в том числе те публикации, которые по закону организация обязана осуществлять. Например, организация обязана свой годовой отчет в Минюст, который она обязана предоставлять Минюсту, также публиковать на своем сайте. Так вот, как минимум две организации, Юрикс в Москве и Женщины-донор в Новочеркасске, преследуются за публикацию этих отчетов, за то, что они исполнили закон, обязывающих эти отчеты публиковать. Соответственно, исполнение одного закона является нарушением другого. И здесь я скажу, что вместо того, чтобы, как говорило изначальное задание, которое послужило причиной массовых проверок НКО в России, вместо того, чтобы искать террористов, искать экстремистов, людей, которые достаточно неплохо, наверное, не знаю, прячут свои намерения, прокуратура пошла по наиболее простому пути. Она взяла организации наиболее открытые, наиболее прозрачные, публикующие наибольшую информацию о себе, соблюдающие закон, который требует от организации публиковать информацию о своей деятельности у себя на сайте. И прокуратура сказала, что вот эта информация является формированием общественного мнения для изменения государственной политики, то есть политической деятельности.
Да, Наталья Таубина, вопрос. Вас тоже подозревают в участии в политической деятельности?
Да, безусловно. И это написано в представлении. В нашем случае, собственно говоря, по мнению прокуратуры, ну, практически весь спектр нашей деятельности признан политическим, начиная от там, подачи доклада в международный орган в области прав человека, это Комитет ООН против пыток, действия, которыми мы активно занимались в предыдущие годы, связанные с реформой полиции, а также юридическая помощь участникам мирных протестов. Это тоже с точки зрения прокуратуры является политической деятельностью. Тут надо отметить достаточно такую абсурдную штуку, потому что в этом представлении прокуратура во первых строках говорит, что вот деятельность, направленная на защиту прав и интересов граждан, не является политической, а вот такая же деятельность, но в отношении участников мирных протестов, уже прокуратура признается как политическая.
Да, вопрос Борису Альтшулеру. Какие у вас отношения с государственными органами, курирующими ту же тематику, что и вы, например, с омбудсменом по правам ребенка?
С Астаховым Павлом Алексеевичем у меня были вполне нормальные деловые отношения, которые я установил сразу, как он был назначен. Мне совершенно не важно, кто важно дело делать. В течение года. И там было несколько очень серьезных системных вещей отработаны. Ну, он привлек также людей, которых я советовал еще. Но вот через год, в течение 2010 года, но начиная с 2011 года, он полностью уже, понимая, куда уже пойдет, дует ветер, полностью переключился на войну с Западом. Там Финляндия, скандал один сказался, и отключился от России. С тех пор с ним невозможно. И, собственно говоря, это человек, который я много раз писал, и президенту, и публично, что этот человек, ну, не должен занимать пост детского защитника России. Он, собственно говоря, предатель детей. И это я тоже писал. И его помощница меня потом грязью обливала. Ну и плевать на них. Но во всяком случае, сейчас отношений никаких уже. Но есть другие люди, с которыми можно обид делать. Александр Памфилова, Михаил Александрович Федотов. Огромная помощь идет.
Да, Кирилл, кратенький вопрос. А есть какие-то тоже конкуренты или, может быть, недруги у общества и центра «Мемориал»?
Ну, слушайте, последнее время нашими главными недругами была прокуратура, и теперь еще Министерство юстиции к ним присоединилось. Понимаете, у нас немножко иной может быть характер работы, по крайней мере, вот тут той работы, за которую отвечаю я, это суды в России, это Европейский суд по правам человека и исполнение решений Европейского суда по правам человека. И вот, кстати, по последнему вопросу я могу сказать, что никакого осмысленного сотрудничества от российских властей по тем делам, где Европейский суд уже установил нарушение конвенции, мы не получали. Будь то нарушение прав человека в Чечне, будь то ситуация нарушения прав в уголовном правосудии, несправедливый суд. Так что тут достаточно тоже сложная ситуация была, в общем-то, все последние годы. Она никогда не была легкой.
Наталья Таубина, вопрос. А вы готовы принять помощь от вот тех фондов, которые распределяют гранты российского президента, и не посягать на иностранную вот поддержку?
Ну, у нас в организации как бы есть два принципа, да, это диверсификация источников финансирования, то есть мы считаем, что организация должна получать поддержку из разных источников финансирования, и по совокупности от одного источника не должно быть больше 30% нашего годового бюджета, и это вот один из залогов нашей независимости и объективности работы. Это как бы вот один момент. Второй момент. Мы считаем, что мы, вернее, не считаем, мы исходим из того, что мы обращаемся за поддержкой в те фонды, независимо российские или же международные или иностранные благотворительные, как процедура принятия решений, у которых прозрачна и объективна. И по этой причине до последнего года мы не обращались за государственной поддержкой к тем операторам, которые существовали, потому что у нас, собственно говоря, были претензии к тому, насколько прозрачна именно процедура принятия решения. А в ситуации, когда средства на правозащитные проекты стали распределять на конкурсной основе движения «Гражданское достоинство», а мы увидели, что и процедура принятия решения прозрачная, и критерии очевидны, и как бы все соответствовало нашему пониманию о том, как нормально проводить конкурсы проектов, и, соответственно, мы подали заявку, и она была поддержана, и сейчас в том числе мы реализуем проект на средства российского бюджета.
Борис Ильич Шулер, вопрос. Вы еще член Московской Хельсинкской группы. По-прежнему решимость не поколебалась членов Московской Хельсинкской группы ни в коем случае не признавать себя иностранными агентами?
Нет, не признавать себя. Это было самое веселое заседание Хельсинкской группы 10 января 2013 года, когда по закону пресловутому этому ужасному Диме Яковлеву было написано также, что нельзя, чтобы гражданин России, имеющий также американское гражданство, возглавлял организацию. И вот Лилия Михайловна Алексеева собрала нас с одним вопросом. Вы меня в отставку отправляете или нет? Я говорю, мы очень веселились. И, собственно, я вспомнил известное конферансье выражение сталинских времен. Англичане нам прислали ультиматум за печатью. Ультим, мы пришили к делу, матом будем отвечать. Примерно такое наше отношение ко всем этим законам, включая закон об иностранных агентах. Конечно, мы это ничего это не признаем. Если они так назначат, ну пусть они вручают 4 ноября в Кремле президент России, пусть вручают Герой России иностранный агент, как самый главный защитник России от российских коррупционеров. Можно так ставить вопрос. Честно говоря, мне абсолютно наплевать, что они там. И какие штампы они вешают, мне важно, чтобы моя совесть была чиста, и чтобы стараться помочь тем людям, которые нас заваливают своими отчаянными просьбами, детям и семьям с детьми. Вот это проблема. Это действительно ужасно, что тут приходится заниматься не весь чем, какой-то дрянью, какими-то, я говорю, вредителями, которые на нас напустили этих собак. Бедная прокуратура, между прочим, тоже не знает, как с этим законом обращаться. Правильно Кирилл говорил? Это закон не закон. Это революционное правосознание. А команда есть, ФАС есть. Вот и приходится крутиться, бедно. Честно говоря, я возьму деньги у кого угодно.
Да, Кирилл, вот как прописано в законе вот эта унизительная обязанность объявлять себя иностранным агентом? Где должен этот деятель НКО об этом напоминать?
Он, смотрите, там нет указание где. Там есть указание, что всегда нужно упоминать о том, что эта организация является, как написано в законе, организацией, выполняющей функции иностранного агента. Вот эта формулировка должна быть на сайте, должна быть на любой публикации, на любом пресс-релизе. Ей должен предваряться или сопровождаться любое выступление председателя и, вероятно, члена тоже этой организации или сотрудника этой организации в СМИ. То есть организация, которая находится в списке, должна везде ходить и говорить практически только «я иностранный агент», «я иностранный агент». Так что, хотя закон не регулирует, должно ли быть в начале пресс-релиза, в конце пресс-релиза 8-м шрифтом или 12-м, жирным или наклонным, но вот то, что он регулирует, это обязательство постоянно говорить. И это абсолютно невозможно, недопустимо и, кроме того, неправда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. О положении некоммерческих организаций в России беседуем с нашими гостями.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем положение в России некоммерческих организаций. Вопрос Натальи Таубиной. Как вам показалось, вот в начале президент Медведев в дни белоленточной революции, по-моему, пытался отказаться от этого закона, а потом, когда он ушел в отставку и был избран президентом Путин на третий срок, опять реанимировали его? Чем вы это объясняете?
Ну, скорее даже не этот закон реанимировали, а действительно в период президентства Медведева в тогда действующий закон о некоммерческих организациях было внесено ряд изменений, которые упростил систему отчетности и чуть-чуть, ну, дал возможность организациям там, как бы, дышать свободней. А вот когда президент Путин опять вернулся на свое президентство, уже зашла речь об иностранных агентах, и закон, собственно говоря, в Думу поступил уже после того, как после 7 мая, соответственно, после инаугурации президента, и был принят такими рекордными темпами очень быстро.
Да, Борис Шулер, вопрос. Как по-вашему, чем объясняется вот это паразитирование на ксенофобии, которым, собственно, пронизан дух этого закона об иностранных агентах?
Ну, я бы сказал, не ксенофобии, а на это как бы попытка возрождения холодной войны в таком гротескном, уродливом в такой форме, комичной, но при этом, но все-таки не совсем точно сказал Наташа Таубина, не после 7 мая, то есть после 7, но не сразу. Закон выскочил как черт в табакерке в конце июня, то есть через полтора месяца еще. И действительно возник большой шум тогда. Я помню, что я написал заявление о том, что под этот закон даже попадает Русская Православная Церковь, и автоформально. И действительно я это разослал Леве Пономареву, Федотову Михаилу Александровичу. И днем, утром разослал это мое заявление, днем Михаил Александрович Федотов, не кто-нибудь, советник президента и там председатель, говорит, что вот Русская Православная Церковь попадает под закон. На следующий день закон вносит поправки, что религиозные организации, он не распространяется. Я до сих пор себя ругаю, что это сделал, потому что было бы очень красиво, если бы еще РПЦ туда запихнули.
Да, мне кажется, Министерство обороны, которое на американские деньги производит обеззараживание, вот это дезактивацию газового этого оружия бактериологического и уничтожение ядерных боеголовок, тоже ведь попадает под этот закон, как вы считаете, Борис Львович?
Нет, оно не является некоммерческой организацией Министерства обороны. А Русская Православная Церковь является некоммерческой организацией и вполне могла бы подпасть. И там вообще парадоксально. После того, как Госдума отменила религиозные организации, исключила из закона, был протест муфтиев очень важных из Татарстана. Что вы делаете? У нас есть организации, которые прямо получают финансирование террористов Саудовской Аравии. И вы хотите исключить. Ну вот, понимаете, полный бред со всех сторон.
Да, Кирилл, вот почему как-то одни организации более угодны Кремлю, а другие менее? Как вы считаете, чем этот критерий обуславливается?
Ну, очевидно, поддержкой политики, которую проводит действующая администрация. Потому что это записано в законе. В законе записано, что иностранным агентом является организация, которая стремится изменить государственную политику. Значит, та организация, которая с этой политикой не согласна. Причем, даже если формально провозглашенной политикой России является борьба против пыток или борьба с коррупцией, например, то если вы вроде бы содействуете борьбе против пыток или борьбе с коррупцией, то вы все равно иностранный агент, потому что вы не удовлетворены тем, как эта борьба проводится. Вы хотите еще больше. Да? Вот. То есть не иностранный агент – это только тот, кто абсолютно и полностью согласен с тем, что да, исполнительная власть права, да, законодательная власть права. И в ответ на это было уже постановление Конституционного суда в апреле этого года, который признал, что закон прекрасен и великолепен, но Конституционный суд сказал, что нельзя его толковать так, чтобы только те, кто критикуют действующую политику, попадали бы под его действие. Нужно, чтобы в списке иностранных агентов носили и тех, кто согласен с действующей политикой. Только как и все остальные решения Конституционного суда, это является благим пожеланием. Если мы посмотрим на список тех организаций, которые внесены в перечень иностранных агентов, то там мы найдем только тех, кто пока еще не удовлетворен тем, как наше государство защищает права человека.
Да, Наталья Тобина, вопрос. Вот, как по вашим сведениям, сколько провинциальных НКО уже рискуют своим существованием или рискует оказаться в списке иностранных агентов? Вот я знаю, что Агора, правозащитная организация из Казани.
Ну, тут скорее могут быть только какие-то оценочные цифры, но прокуратура в прошлом году озвучила цифру там более 1000 или даже по 2000 организаций, которые прошли через проверку вот этой вот в рамках весенней кампании таких вот ковровых проверок, которые проводила прокуратура, по-моему, более чем в 50% регионов Российской Федерации. А каковы результаты? Мы тоже не обладаем полной информацией. Опять-таки, не все организации готовы публично говорить о том, что прокуратура предъявила те или иные претензии, вынесла те или иные предостережения или же другой документ реагирования. Но мы знаем о десятках организаций, которые попали с предостережениями или представлением. И по представлениям это порядка 20 организаций, по предостережениям это порядка 50-60 организаций, от которых известно. И многие из них пошли в суды опротестовывать эти решения, и речь идет о десятках судебных процессов, не только и не столько в Москве, а в разных регионах. Это и Новосибирск, и Иркутск, и Новочеркасск, и Санкт-Петербург, и Рязань, ну и Москва, и Пермь, и так далее. Что называется, и далее везде. Поэтому это однозначно не одна, две, три организации, это десятки организаций. Как уже говорил Кирилл, собственно говоря, этот закон написан таким образом, настолько расплывчатый и настолько располагает к злоупотреблению или к произвольному его применению и толкованию, что, собственно говоря, любая организация с независимой позицией и хотя бы с 3 копейками иностранного происхождения денег может стать в одночасье иностранным агентом без особого старания или аргументирования со стороны прокуратуры или Министерства юстиции.
Борису Львовичу вопрос. Вы готовы выступить или экспертом, или свидетелем со стороны истцов на Конституционном суде?
Да где угодно. Но я хочу сказать, что тот вопрос, который вы сейчас задали, вот Наталья отвечала, это самый главный вопрос. Тут у меня больше информации. Дело в том, что мы все-таки занимаемся социальными проблемами. И вот Елена Топлева-Солдунова, с которой мы очень дружим и много лет, и она член общественной была, она имеет огромное количество контактов с общественной организацией и ездит их спасает. Вы не представляете, есть Москва и есть страна. Если в Москве мы веселимся в хельсинской группе, потому что нам, как говорится, тьфу на все это, мы не в такие времена жили и побеждали, то там-то, в стране, идет истребление независимых НКО, идет кампания. Прокуратура делает, что хочет. И действительно, это колоссальный удар по независимому общественному движению, по гражданскому обществу России. Весь этот закон.
Да, Кирилл, как по вашему?
Здесь, смотрите, во-первых, мы можем взять список иностранных агентов, которые уже есть, и мы на сайте Минюста, кто внесены туда решением Минюста, и мы найдем там организацию «Женщины Дона» из Новочеркасска, мы найдем там «Экозащиту» из Калининграда, мы найдем там Костромской центр демократических инициатив, если я правильно помню его название, и в Петербурге сейчас организации проигрывают суды. Антидискриминационный центр «Мемориал», проигравший суд, успел ликвидироваться, но сейчас предъявляются требования к организации «Выход». Сейчас в Мурманске процесс против маленькой гуманистической группы, в процессы в Саратове и в Самаре, и самарская организация «Центр социальных гендерных исследований» тоже в списке иностранных агентов. Так что на самом деле с одной стороны, закон, он бьет не только в Москве, он бьет по всей стране. С другой, надо сказать, что начиная с Предуралья, Пермь и дальше на восток, пока всем организациям удалось выиграть суды против прокуратуры, которая их проверяла и которая пыталась возбуждать дела против них. Но уже в Екатеринбурге, например, к Екатеринбургскому мемориалу, который свой суд в Екатеринбурге выиграл, пришли уже с новой проверкой. Понимаете, этот закон не содержит никаких ограничений. Если вас один раз проверили и не внесли в список, это не значит, что вы не окажетесь там через 3 месяца, через полгода, через год. И здесь важно, что благодаря своим расплывчатым понятиям, благодаря тому, что любое вообще выступление в СМИ, любая публикация на сайте, любой доклад является политической деятельностью, когда ваш районный прокурор вами недоволен, когда ваше региональное управление Минюста что-то имеет против вас, то это очень легкий, очень доступный способ настолько осложнить ваше существование, что вам может потребоваться ликвидация, как это было уже не с одной организацией. И в Костроме организации ликвидировались, и в Петербурге, и в Москве.
Да, Наталья Евгеньевна, вопрос. У нас вчера была Евгения Чирикова, она лидер движения защиты Химкинского леса. Она сказала, что вот в качестве движения легче существовать, меньше препонов, меньше обысков, меньше претензий. Как вы считаете, Наталья Евгеньевна, какие плюсы и минусы вот у фонда и у движения?
Ну, если Евгений Чириков имел в виду движение как незарегистрированное объединение, то да, это, конечно, более легкая ситуация с точки зрения существования и в контексте этого закона. Все-таки речь идет о организациях или там гражданско-юридических формах, которые прошли через регистрацию, соответственно, имеют счет, да, в банке, на этот счет поступают средства. А если ты не зарегистрирован, то у тебя нет счета в банке, ты не можешь получать средства, и, соответственно, если ты какие-то средства получаешь на свою поддержку, это могут быть пожертвования, волонтерский труд и так далее, но там могут возникать и другие сложности, связанные с налоговым законодательством, и примеры соседних государств там достаточно как достаточно иллюстративно, как в Беларуси, так и то, что сейчас происходит в Азербайджане.
Борису Львовичу вопрос. А как, по-вашему, затруднило ли существование вот подобных фондов и организаций запрет или потолок на перечисление денег через Яндекс.Кошелек?
Яндекс.Кошелек, а что, разве есть такой запрет? Я просто никогда не пользовался.
Конечно, говоря,
я не знаю.
Там не запрет,
я вспоминаю,
там
что мы в советское время, когда мы боролись за права человека, у нас не было проблем с регистрацией средств скорой юстиции, не было проблем Яндекс.Кошелька. Хорошо жили, а какая-то помощь минимальная привозили друзья из Запада в кармане. Но это было опасно.
Да, Кирилл, напомните, какие вот ограничения существуют?
На самом деле там ограничения на именно анонимные переводы, то есть для того, чтобы перечислить, по-моему, больше 2000 рублей, я сейчас не помню конкретную сумму, нужно, чтобы либо кошелек был верифицирован, либо вы должны делать это через систему интернет-банкинга.
И не больше 1000 в день.
Да, там есть ограничения в день и есть ограничения в месяц. Я сейчас не помню конкретные суммы, но они есть, и они на самом деле очень небольшие. Не больше 1000 за один перевод, да, в день. Смотрите, я просто что хотел бы сказать в, может быть, заочной дискуссии с Евгенией Чириковой. Ситуация же, чем мемориал или общественный вердикт отличаются от, допустим, решения в защиту Химкинского леса или других очень важных инициатив в нашей стране. Дело в том, что мемориал, общественный вердикт, голос, как ЮРИКС, как зарегистрированные организации, они нанимают сотрудников, и это сотрудники, которые являются профессионалами в своей сфере. Юристы или, может быть, как в случае голоса, это наблюдатели и эксперты по выборным технологиям, по любым другим. И это могут быть исследователи, те, кто собирают факты, доказательства, показания и так далее. Да, соответственно, это позволяет нам вести профессиональную работу, платить нашим сотрудникам, в общем, более или менее разумную зарплату, и значит, что они профессионально постоянно работают у нас. И, соответственно, то же самое в любых организациях, которые являются специалистами, профессионалами в своей сфере.
Да, вот, Наталья Евгеньевна, вам вопрос. Ведь у вас есть отдел кадров, и все это отчисление выплаты в пенсионный фонд. Ведь правильно я говорю?
Ну, отдела кадров как такового нет. Мы все-таки маленькая некоммерческая организация, иметь целый отдел кадров не можем себе позволить. Но, безусловно, у нас есть штатное расписание, у нас есть постоянные сотрудники, которые работают по трудовым договорам. Мы отчисляем все требующиеся налоги и в пенсионные, и в социальные, и налог с дохода физических лиц и так далее. И это там полтора десятка человек на постоянной работе, работающих в организации.
Да, и вот, Борис Львович, вот это как раз законопослушность делает НКО более уязвимыми, то есть их может любой вот, контролирующий орган безнаказанно проверять?
Ну, вы знаете, это же логично. Если организация действительно существует как серьезный такой субъект, который может нанимать людей, платить законно зарплату и все, а не как объединение неформальное, но тогда, естественно, она и проверяется. Если эта организация прекращает быть юридическим лицом, как, видимо, нам сейчас с правом ребенка придется, потому что нас будут ликвидировать, то мы просто, конечно, нас перестанут дергать. Просто мы уже частные физические лица, но при этом мы потеряем возможность получать гранты, официально получать деньги, банковский счет, все это исчезнет.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости и всех, кто в интернете на коротких волнах. У меня такой вопрос, на ваш взгляд, все это, чем вообще кончится, к чему мы катимся, к 37-му, к 68-му или к 78-му, потому что то, что происходит вот этой нервозности по поводу Украины, по поводу вот, то, что вашей организации, что-то это все не к добру идет. Мне такое ощущение, если рано или поздно чем-то это кончится. Только вопрос, на ваш взгляд, кем это все-таки кончится.
Ну вот, Кирилл Каратеев, как вы думаете, почему вот прокуратура так она себя с вызовом ведет в отношении вас?
Ну, потому что у нее есть приказ на это. ну, по крайней
команда
мере...
Команда ФАС была, да?
Да, да. Это в свое время достаточно известная история, когда Владимир Путин на коллегии ФСБ в феврале 2013 года заявил, вот как же, у нас есть закон, и он не исполняется.
Не работает,
да. И, соответственно, была выбрана прокуратура в силу широты ее полномочий. Но в ряде регионов, где были другие более дееспособные органы, в отличие от прокуратуры, проверки проводили другие органы. В Чечне это был Центр Э, в Краснодарском крае отделение Федеральной службы безопасности. Но тут еще история с прокуратурой, она характерна чем? Ведь Наталья Таубина уже упоминала, что мы имеем отчетность, штатное расписание и так далее. Мы же все это сдаем, эту отчетность, в налоговую службу, мы платим налоги, мы сдаем финансовую отчетность, статистическую отчетность, так же, как любая другая зарегистрированная организация. И поэтому... На самом деле нас и так регулярно проверяют и Минюст, и налоговые проверки. Еще прокуратура, которой по закону-то запрещено дублировать эти органы. Но на самом деле, когда вы пытаетесь объяснить прокуратуре содержание закона, это не то, что прокуратура способна понять, как ни странно. Потому что у нее есть приказ. Ведь на самом деле, когда в судах, которые вы проходили, от прокуратуры требовалось обосновать законность своих действий, прокуратура настолько была не способна вот как-то мотивировать, почему ее действия законны, почему проверки законны, почему ее требования законны, что, допустим, судье неоднократно приходилось просто объявлять перерыв, чтобы публика могла наконец просмеяться над беспомощностью прокуроров. Ну, в представлении мемориала написано «Подача жалоб в Европейский суд ООН». И прокуратура это несколько раз повторяла на слушаниях в суде. Ну, кроме того, что такого органа не существует, не может существовать, никогда не существовало и существовать не будет, все прекрасно. Вот. А куда мы катимся, я не знаю, но я думаю, что Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, далее везде.
Давайте послушаем вопрос от Юрия Владимировича, радиослушателя из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, ну, скажите, пожалуйста, вот НКО жалуются, скажем, на вот эти, что сделали прокуратура и прочее. Но ведь помилуйте, у нас уже, по сути дела, Конституции нет. Начиная с октября 93-го года. Все можно. Можно было разогнать высшего законодательной власти. Можно было, извините меня, объявлять законы России выше союзных и так далее. Но как вы думаете, а все-таки не является ли иностранным агентом наше правительство, которое буквально кормит всю заграницу, и да, это и прощает, учитывая нефтяную и газовую зависимость своей страны? Будут ли действительно защищены на международном уровне наши права в этой связи? Ведь я еще раз говорю, говори слово «законность» после 93-го года, это фикция. И, по-моему, уже скоро у нас настанет такое время, когда самым экстремистским документом у нас будет Конституция Российской Федерации. Вот это время не идет. Вот такой вопрос, например.
Да, Наталья Евгеньевна, вы чувствуете какое-то противоречие в том, что чиновники, которые вас преследуют за связь с иностранными фондами и грантами, сами-то не брезгуют вообще бизнесом за рубежом?
Ну, на самом деле, я чувствую слишком много странностей в последние, там, как минимум, 2 года, и ощущение того, что мы просто вот в постоянном режиме находимся в театре абсурда, оно вот никуда не проходит и не исчезает. И когда мы в тех же самых судах пытаемся хоть что-то получить от прокуратуры, потому что, ну, что такое агент, да, это действующий в чьих-то интересах. Когда вы говорите иностранный агент, значит, действующий в интересах иностранного там, государства или какого-то там, какой-то структуры. Хорошо, вот наша организация борется, чтобы в этой стране не было пыток. Что получается? Прокуратура считает, что это интересы, там, я не знаю, Великобритании, Чехии, Польши, США и кого-то еще. То есть это не есть интересы Российской Федерации. И вот такого рода странностей и абсурдов там, мы, получая средства на то, чтобы в стране не было пыток, на то, чтобы люди, применяющие незаконные методы и позволяющие использовать незаконное насилие, были привлечены к ответственности, понесли справедливое наказание, это, соответственно, что-то плохое. А государственные ведомства, когда получают субсидии или какие-то большие средства из-за рубежа на, там, я не знаю, ядерные отходы, на еще что-то, это вроде как нормально и в интересах Российской Федерации. Вот этих абсурдных ситуаций и, казалось бы, друг другу противоречащих просто вот в последний год, месяц становится очень много.
Да, Борис Иванович, вот как раз права ребенка – это то, что наиболее всего пострадало от ссоры Кремля с зарубежными организациями из-за закона царя Ирода. Как по-вашему, почему Кремль так опасается, ну, прежде всего, конечно, участия западного капитала в политической деятельности, что запрещено, и даже в общественной деятельности? Чем вы это объясняете?
Кремль, как я вам уже сказал, государство нужно с осторожностью употреблять. Вот оно понятие относительное чиновников. Кремль, как говорил Юрий Владимирович Андропов, в советское время система однопартийная, многоподъездная. Так вот, разное есть в Кремле и все, но то, что закон царя Ирода, Димы Яковлева, закон подлецов, был принят как прямой ответ на антикоррупционный акт американского конгресса, это факт. Это отрыжка наших коррупционеров. Как и закон об агентах раньше был и так далее. Это все из той же оперы. Коррупционеры не хотят, чтобы им мешали воровать. Сказано же у Захадера, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедные киски, не дают украсть сосиски. Мы, вот правозащитники, мы злые люди, которые пытаются им не давать обкрадывать страну. Правильно сказал товарищ из Волгограда насчет того, что действительно мы поднимаем нашими богатствами отечественную экономику Европы и Китая при полном, так сказать, задавливании нашей отечественной экономики. Пожалуйста, вот вам Тверская область, мне пишут родители. Она завалена картошкой, она гниет, а в магазинах только пакистанская картошка. И так во всем. То есть вот где вредители-то. А я уже говорил, вот тот, кто этих агентов придумал.
Да, Кирилл, в мемориал же составил список политзаключенных, и, соответственно, все, кто их осудил, рискует пополнить список Магнитского. Как по-вашему, это замкнутый круг мести вам за такие...
Вот, я не думаю, открытия. Хотя программа... мемориала, которая занимается исследованием и противодействием политическим преследованиям, упоминалась прямо в представлении прокуратуры. Это, собственно, часть той деятельности нашей, за которую мы оказались вот, с точки зрения государственных органов иностранными агентами. Я не думаю, что список Магнитского – это то, что так легко будет расширяться. Он, когда был принят и опубликован, я думаю, многих поразило, как мало там оказалось людей. И я думаю, что правительству США намного интереснее хорошие отношения с правительством России, чем расширение списка Магнитского. Но я не знаю, я не могу отвечать ни за одно правительство, ни за другое. Вот. Надо сказать, что список Магнитского и права детей имеют больше пересечений, чем кажется, в связи с законом подлецов. А именно вот судья из списка Магнитского, судья Сташинов Тверского районного суда, она не только Магнитского убивала, она не только Немцову подтверждала сутки, что недавно Европейский суд нашел нарушением конвенции. Она, например, абсолютно... спокойно и рутинно посадила под стражу 13-летнего гражданина Украины по подозрению в краже айфона. Я просто случайно, я ждал заседания по другому делу, я оказался на избрании этой меры пресечения. Понимаете, как сказать, судья Сташина, она в этом смысле из вот, как и другие судьи наших судов, им без разницы, против кого решение принимать, против Магнитского, против Немцова или против детей. Вот. Это или против мемориала с общественным вердиктом. Это отдельная проблема. И, может быть, возвращаясь к вопросу слушателя Юрия, кажется, Владимировича,
да.
Это правительство, слушайте, это ваши агенты. Правительство существует на ваши налоги, на все, что вы ему платите. А это, на самом деле, впечатляющие суммы, если посмотреть. И нужно добиваться, чтобы оно действовало в ваших интересах. И, тем не менее, видимо, учитывая уровень поддержки, наверное, оно в ваших интересах действует. А если нет, то вот мы с вами в таком маленьком меньшинстве, которое, тем не менее, в демократическом государстве тоже подлежит защите.
Да, Наталья Евгеньевна, вопрос. Вы верите в успех истцов в Конституционном суде, что, соответственно, распространится на все НКО?
Ну, решение, уже имеющееся по закону об иностранных агентах, скорее наталкивает на менее оптимистические настроения относительно того, сможет ли мемориал и гражданское содействие добиться успеха в Конституционном суде, но это вовсе не означает, что не надо пробовать и не надо пытаться. Я считаю, что чем больше попыток, чем больше мы будем задействовать, в том числе и судебные механизмы, для того, чтобы доказать свою правоту, тем будет правильнее и в результате может все-таки привести к каким-то изменениям.
Да, Борису Альчулеру вопрос, кстати, насчет ребенка. Хотел бы напомнить, что еще ведь и был случай, когда 3-летнего сына Сергея Аксенова из другой России Центре арестовал и допрашивал. И он написал объяснительное, что место работы первой группы детского сада, и по существу предъявленных мне вопросов имею сообщить следующее. Вот. Как вы считаете, Борис Львович, такие свидетельства пойдут на пользу истцам в Конституционном суде?
Не знаю, вряд ли, потому что там это смешная была история, а в принципе, ну вы знаете, когда меня просят кратко охарактеризовать ситуацию в России, я всегда говорю одно: надежда умирает последней, а точнее говоря, надежда не умирает никогда. И, конечно, те времена, которые сейчас, совсем не то, что было когда-то. А вот куда мы косимся, конечно, их яблочко куда-то косишь, и губчика плывешь, не воротишься. Это тоже от нас зависит, в конце концов.
Кирилл, когда, по вашим данным, может начаться процесс?
Обычно в Конституционном суде это занимает порядка полутора лет, так что даже вопрос о принятии к рассмотрению я бы не ожидал раньше, чем через 3 месяца, а практика показывает, что это занимает и больше. Так что это еще очень не вот прям сегодня-завтрашняя перспектива. Ближайшая – это наши обычные апелляции.
Ну, как вообще вас обнадеживает остальная деятельность Конституционного суда?
Нет, мне кажется, это абсолютный провал, усиливающийся год от года. И, ну, понимаете, если мы туда обращаемся, это не потому, что мы на что-то надеемся, но мы и к судьям из списка Магнитского апелляции пишем. Вот судья Криворучко, например, судил Светлану Ганочкину в апелляции.
Да.
Так что просто потому,
спасибо,
что
Кирилл,
такая институция существует.
Ну, я помню, что с нашими гостями поговорили о судьбе российских НКО. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».